Программу представляет ООО «Мультилаб». Клиника IV-терапии «Мультилаб» на Чернышевского, 19.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Здравствуйте, друзья! Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. И, ну, вы знаете, весна тепло, поэтому клещи, конечно же. Поэтому мы сегодня пригласили к нам в эфир главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава Пермского края Валерий Владимирович Масалев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Про клещей мы поговорим обязательно, но вначале, конечно, хочется вообще дать краткую информацию о том, какие инфекции сейчас самые опасные, почему и, самое главное, что с этим можно делать.
Ну, все болезни опасны, наверное, в той или иной степени. Просто если говорить про инфекционные болезни, стоит сказать, что это довольно большой класс болезней человека. Пожалуй, по распространенности во всем мире, скажем так, они стоят на одном из первых мест, может быть, следом за болезнями системы кровообращения. И инфекционные болезни тоже, в свою очередь, можно разделить на несколько разделов или классов. Это самая большая, пожалуй, самый большой раздел – это болезни дыхательных путей. Сюда прежде всего относятся ОРВИ, всем нам известны. Вот сезон, и сейчас весна, тепло, все разделись, сняли шарфы, шапки, и вот пошли сезонные риниты, фарингиты. Да? Угу. Это все тоже инфекционные болезни, причем ОРВИ, они занимают где-то более 90%, наверное, всех инфекционных болезней. Но сюда же, кстати, относится и грипп. Это отдельная такая большая тема, потому что грипп может протекать тяжело, особенно среди групп риска вызывать осложнения, в том числе и смертельные. Кроме того, к болезням воздушно-капельным, скажем, это по механизму передачи, это воздушно-капельные инфекции относятся редко сейчас встречающиеся дифтерия, корь, краснуха, коклюш, ветряная оспа у детей, ее много, кстати, она реальная проблема здравоохранения на сегодняшний день. Следующий класс болезней – это кишечные инфекции, тоже всем известные. Дизентерия, сальмонеллез сейчас встречаются редко, но довольно часто сейчас регистрируются вирусные кишечные инфекции. Может быть, слышали вы ротавирусы, норовирусы и другие.
Проходили все, у кого есть маленькие дети.
На личном опыте проходили.
90% детей.
Но сюда же, кстати, относятся такие, например, болезни, как брюшной тиф, которые сейчас практически не встречаются. Это все кишечные инфекции, да. Угу. Еще одна большая группа болезней – это болезни кровяные, передающиеся через кровь, такие как ВИЧ, вирусные гепатиты и ряд других. Далее болезни природно-очаговые, в том числе трансмиссивные, то есть передающиеся через укусы, переносчиков. Вот сюда клещевой энцефалит, то есть клещевой боррелиоз, о которых вы упомянули в начале. Кроме того, например, часто встречающаяся в Пермском крае, особенно в южных районах, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Вот мышки, мышиная лихорадка ее еще называют.
Не слышал, правда, да. Часто встречаются?
Ну, вообще, большая часть геморрагической лихорадки с почечным синдромом в России встречается в Приволжском федеральном округе. В более южных районах наши соседи Башкирия лидируют, Башкортостан, Республика Удмуртская Республика и Татарстан. Ну, в Пермском крае, вот в южных районах тоже достаточно много.
А как это происходит? Ну, то есть, где-то на даче вы оставили, я не знаю, там, макароны, упаковку имеется в виду, на столе, пока вас не было. За неделю мыши прибежали, обнюхали, потрогали лапками, убежали,
погрызли.
Попытались, да, погрызть, может быть, вы вернулись в следующие выходные, взяли эту упаковку в руки, и уже инфекция, получается, попала на кожные покровы? Таким образом это работает или как?
Нет, передается при заражении через рот. Макароны, наверное, не очень удачный пример, потому что вы их сварили, скорее, вряд ли их в сухом виде будете грызть, да?
Слава богу, хотя бы так, да?
Да, а вообще, как бы, смотрите, мыши живут вместе с человеком всегда, везде. Соответственно, если где-то какая-то уборка и немытые руки, что-то вы взяли в рот, кроме того, мышиные экскременты, извините, высыхают, когда и вы что-то подметаете, может передаваться инфекция воздушно-пылевым путем, то есть при вдыхании через рот. И это, кстати, одна из самых тяжелых форм заболевания при таком заражении. Ну и Еще у нас есть любители попить некипяченую воду из ключа, из родника, угу. считающие, что вот эта природная водичка, она самая такая вкусная, чистая и так далее. Да. Вот это тоже шанс заразиться геморрагической лихорадкой. Еще для сельских жителей возможен путь заражения, когда они начинают весной ворошить стога сеном, которые всю зиму простояли. Ага. А в этих стогах сеном тоже живут мышки. Угу. И тоже воздушный пылевой путь, тяжелое течение с поражением почек, вплоть до почечной недостаточности и гемодиализа, то есть искусственной почки. И вплоть до летальных исходов.
Ох, звучит, конечно, так вдохновляюще, что не хочется ехать уже ни на дачу, ни в деревню. Но, вы знаете, вот все детство в деревне и действительно пили воду из родников, и из колонки, то есть никому не приходило в голову это кипятить перед тем, как пить. Как-то миновало их. Этого было меньше или просто повезло?
Просто повезло, я считаю. Потом, смотря где ваша дача была, если она где-нибудь там в центре или на севере Пермского края, то вероятность заражения просто меньше была.
Любопытно, хорошо. Так, мы обсудили, значит, ОРВИ, вирусные кишечные инфекции, кровяные, мышиные. Как, к какому классу относятся? Ну, просто чтобы знать мало.
Природно-очаговые.
Природно-очаговые. Еще какие-то есть?
Инфекции наружных покровов. Например, рожистое воспаление – это стрептококковая инфекция, но, вот, так сказать, считается поражением кожных покровов протекает. Mm-hmm. Ну, это основные классы. Плюс еще можно к инфекционным болезням условно отнести гельминтозы, паразитарные заболевания, потому что этим тоже занимаются врачи-инфекционистов, то есть дефилобатриоз, эпистархоз и так далее. Это тоже все наш хлеб.
Угу, любопытно. Ну, вот наш звукорежиссер сейчас как раз написал, что у него была история с мышиной лихорадкой, и каким-то чудом, Михаил, ты жив и с нами, и спасибо на этом. Ладно, хорошо. Не будем углубляться, конечно, в страшилки, но кто, как говорится, предупрежден, тот вооружен. Нужно действительно знать, нужно быть готовым ко всему по максимуму. И поэтому давайте пройдемся. То есть природно-очаговые мы сейчас обсудили. Так, ну вот по кровяным, ВИЧ, гепатиты и так далее. Как раз накануне редактор нам скинула данные свежие от Росстата, что всплеск заболеваемости гепатитами и сифилисом в России, другими инфекционными болезнями, данные Росстата говорят, и среди возможных причин эксперты называют ковид. Как это возможно? Согласны ли вы вообще с этим предположением, Валерий Владимирович?
Ну, нужно, так сказать, уметь читать новости и уметь читать между строк, потому что, ну, согласитесь, Александра, люди вашей профессии иногда пытаются преподнести, заинтересовать чем-то читателя, и поэтому вот я думаю, что никакого такого значительного роста на самом деле нет, просто во время пандемии ковида, особенно 20-й, 21-й год, начало 22-го года, вспомните, когда там пришел омикрон, и там график заболеваемости, может быть, вы видели, он взлетел просто вот так вот, там в основном легкий, случаи были амбулаторные, но нагрузка на систему здравоохранения была очень значительная. И просто некоторые инфекции могли не регистрироваться, люди не могли не обращаться, были какие-то более серьезные насущные проблемы, были ограничительные мероприятия и так далее. Вот в связи с этим на гепатит, например, сейчас обратило внимание наше правительство, федеральное вышло постановление правительства, будут выделяться средства для лечения этих пациентов, и тоже люди, возможно, стали обращаться, и поэтому как бы регистрируемая заболеваемость, возможно, чуть-чуть подросла, но это не значит, что истинная заболеваемость куда-то там выстрелила прямо до небесных цифр.
Ну, в этом есть что-то и успокаивающее. А почему вдруг на лечение, на борьбу с гепатитом выделили отдельные средства?
Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения уже давно, несколько лет назад, обратила внимание на то, что высокая заболеваемость гепатитом в мире, в частности гепатитом С, о том, что это проблема решаемая, потому что гепатит С можно вылечить раз и навсегда, довольно короткими. Сейчас есть современные препараты противовирусные, в течение двух 2-3 месяцев можно человека излечить и избежать таких грозных осложнений. Ведь чем гепатит опасен? Он не сам по себе, он приводит к тому, что разрушаются клетки печени и формируется цирроз. А цирроз – это уже смертельно опасное осложнение, там вплоть до рака печени и других проблем. Иногда на запущенных, декомпенсированных стадиях цирроза люди, собственно, и умирают от этих осложнений цирроза. И поскольку на сегодняшний день можно полностью за короткое время излечить, да, это недешево, но правительство обращает внимание на эту проблему и регионам рекомендуется также активно включиться.
Излечить-то за 2-3 месяца?
Специальные таблеточки.
Жесткие? Ну, что там, антибиотики?
Нет, это называется, поскольку гепатит вирусный, то и препараты, прямые противовирусные препараты, да, с прямым действием, они высокоэффективны, у них мало побочных явлений, и поэтому все это как бы решается.
Ну, то есть, если правительство на это выделило деньги, значит ли это, что можно получить это бесплатное лечение? Или там какая-то речь о софинансировании?
Видите ли, в чем дело. Федеральное правительство денег на это не выделило. Это рекомендовано регионам. Поэтому регионы решают все это по-разному. У нас федеративное государство. Да? Кто-то решает за счет системы ОМС, кто-то за счет бюджетных ассигнований. Поэтому, да, лечиться можно бесплатно за счет бюджета Пермского края. Там есть, конечно, ограничения. У нас есть краевая инфекционная больница. В ней консультативное диагностическое отделение, в котором ведется амбулаторный прием пациентов. То есть сначала пациент обследуется, первичное обследование в кабинете инфекционных заболеваний поликлиники. Я не останавливаюсь на деталях, потому что врачи там все знают, что нужно сделать. Затем пациент с результатами первичного обследования направляется в консультативное диагностическое отделение инфекционной больницы. И там уже в порядке очереди. Это не значит, что у нас там большой запас этих препаратов, да, но в обозримом будущем все это, может быть, пациент будет обеспечен этим лекарством.
Ну, дай бог, да, действительно. Так, хорошо, идем дальше. Вирусные кишечные инфекции, самые известные из которых ротавирус. Вообще, кажется, как будто бы относительно легко можно это пережить. Ну, то есть, самое главное – не допустить обезвоживания, да, а так, ну, плохо тебе, конечно, 3-4 дня, а потом все прошло. Или у них есть какие-то тоже скрытые истории, возможные осложнения, там, я не знаю, побочные эффекты?
Нужно понимать, что любая инфекция – это циклически протекающее заболевание. То есть, есть какой-то скрытый инкубационный период, да, есть период начала, разгара заболевания, затем улучшение, выздоровление и формирование иммунитета и так далее. Это один момент. И второй момент – мы же все разные, все люди разные. Есть особенности у маленьких детей, у пожилых людей, у людей с иммунодефицитом и так далее. Поэтому в большинстве своем случаев, конечно, эти инфекции протекают не тяжело. Но это не значит, что на них нужно, так сказать,
не обращать внимания,
да, и смотреть, если у вас в течение там 1-2 дней не наступает улучшений, если сохраняется высокая лихорадка, если сохраняется диспепсия, то есть тошнота, рвота, диарея, то есть организм-то обезвоживается, вы же совершенно правильно сказали, а если у вас есть тошнота и рвота, вы не будете пить в достаточном количестве, и обезвоживание будет усугубляться, поэтому нужно, возможно, другие методы, внутривенное возмещение потерь жидкости. То есть, это уже медицинская помощь.
Мы прервемся на короткую рекламную паузу.
Комплексный подход к здоровью – главное правило клиники «Мультилаб». Сдать все анализы и получить рекомендации терапевта стало еще проще. «Мультилаб» теперь работает с 8 утра и предоставляет скидку 10% на все проводимые лабораторные исследования. Сделайте шаг к здоровью с качественного чекапа в клинике IV-терапии «Мультилаб» на Чернышевского, 19.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. У нас в студии сегодня Валерий Владимирович Мусалев, главный нештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Пермского края. Обсуждаем самые опасные инфекции, которые подстерегают нас практически на каждом углу. Вот, кстати, Валерий Владимирович, действительно, инфекция может развиваться очень по-разному, принимать разные формы. От чего это зависит? То есть от иммунной системы самого человека, от, там, я не знаю, природных факторов.
Совершенно верно. Все люди болеют по-разному, и зависит это от факторов возбудителя самого, его патогенности, вирулентности. И, ну, тут я уже немножко в медицинскую терминологию погружаюсь, но тем не менее это так и есть. Да? От факторов макроорганизма, то есть организма человека. И здесь важно, опять же, группы риска, так называемые, учитывать. Это маленькие дети, пожилые пациенты, пациенты с хроническими заболеваниями, пациенты с иммунодефицитами, они все будут болеть немножко по-разному. Вот основные моменты я назвал.
Хорошо. Возвращаюсь еще к природно-очаговым инфекциям. Все болезни, которые передаются с клещами, они тоже относятся к природно-очаговым, правильно? Каждый год из новостей, из предупреждений Минздрава кажется, будто бы активность клещей выше, чем в прошлом году. Болезни, которые они могут передать человеку, все больше, они все страшнее. Так ли это?
Нет, это не так, но в данном случае я как раз согласен с вашими коллегами о том, что просто нужно напомнить людям, населению о том, что такие болезни существуют, потому что за зиму это все забывается, да, есть другие, зимой там респираторные инфекции, грипп, ОРЗ и так далее, вот, что нужно не забывать о них, что нужно соблюдать элементарные правила безопасности, которые мы сейчас назовем. Смотрите, сезон клещей начинается в апреле. Казалось бы, в апреле еще снег иногда где-то лежит, да?
А клещи уже взбодрились.
Да, а вот есть такое наблюдение. Раньше, не знаю, сейчас не видел, но раньше на улице города продавали подснежники. Сейчас продают или нет?
Не знаю, не видела.
Вот когда бабушки с подснежниками вышли, вот тогда первые клещи появляются. И в том числе можно на этом самом букетике с подснежниками подцепить.
Вот так, да? Вот вместе с романтикой оп и боррелиоз.
Да, а заканчивается сезон в октябре. Ну, это крайние даты я, конечно, назвал. Пик активности клещей приходится на май-июнь месяц. Это особенно нужно беречься, потому что в мае начинается дачный сезон, все едут и так далее, и забывают о том, что нужно, если вы выходите в лес или где-то заросли какие-то кустарника, надевать высокие сапоги, заправлять в них штаны, пользоваться репеллентами, использовать манжеты на руках.
Потом когда осматриваться вы работаете, внимательно.
Да, самовзаимоосмотры, да, и так далее. Все это нужно не забывать. Еще один важный момент, который необходимо напомнить, который защитит, если не от клещевого боррелиоза, то хотя бы от клещевого энцефалита, о том, что есть лучший способ защиты в данной ситуации – это вакцина, вакцинация. Если вы активный дачник, рыбак, охотник, то есть вы постоянно выходите на природу, то нужно прививаться. Вакцины сейчас хорошие, эффективные, безопасные. Причем начинать нужно это делать осенью.
То есть сейчас-то не время.
Сейчас закончу свою мысль. Ага. Смотрите, первичная вакцинация от клещевого энцефалита, она двукратная. Первая вакцина делается осенью, вторая – весной, не позднее, чем за месяц до выхода в эпид-очаг. Ага. А дальше можно один раз в год весной, и там еще пропуски идут. Там на второй год вы сделали ревакцинацию как бы весной, дальше идет пропуск. И потом снова там раз в несколько лет можно весной прививаться. Так вот, весной… Вот как сейчас уже солнышко, клещи все, ой, надо привиться. Товарищи дорогие, если вы привились, то после этого как минимум 2 недели, а лучше месяц не выходить в очаг, потому что мы должны дождаться, когда сформируется иммунитет. Поэтому совет такой, у всех сейчас есть телефон, и вот поставьте себе напоминалку в календарь, что вам в октябре нужно привиться, в марте нужно сделать ревакцинацию, и потом делать это каждый год. Вот сейчас уже проводится, конечно, вакцинация, но конец апреля, май месяц – это не то время, когда нужно об этом вспоминать.
Угу. А то есть, если человек сейчас опомнился и решил поставить прививку, то 2 недели ему, во-первых, нельзя выходить. А что будет, если выйдет и на него сядет клещ, допустим?
Ну, у него не будет достаточной защиты, да. Угу. Понимаете, ведь есть некоторые люди, скажем так, антипрививочники, антиваксеры, как только их не называют, угу. да, и у них масса аргументов, но мы должны понимать, что так называемые вакциноуправляемые инфекции, они защищают человека от тяжелого течения и смертельных исходов. Угу. Да, иногда после вакцинации можно заболеть. 100% защиты не существует ни от чего, ни от каких болезней. Даже ковид тоже мы вспомним. Сегодня, кстати, мы про него не говорили.
А еще не вечер, так.
Да, вот. Но тем не менее, если даже человек вакцинированный заболеет, у него не будет тяжелого течения, осложненного течения. А как протекает клещевой энцефалит тяжелый, мы тоже чуть позже поговорим, если вы не возражаете. И не будет летального исхода.
Угу. Мы перервемся на еще одну короткую рекламную паузу и вернемся к вам.
Программу представляет ООО «Мультилаб». Клиника IV-терапии «Мультилаб» на Чернышевского, 19.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александр Фадеев. У нас в студии сегодня Валерий Владимирович Масалев, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Пермского края. Итак, мы обсудили самые опасные инфекции и как раз остановились на разделе природно-очаговые болезни, которые передаются нам с маленькими-маленькими жучками, которые называются клещи. Кстати, не знаю, жуки они или как правильно?
Членистоногие.
Это. Вот. Значит, вакцины, друзья, есть. Прививаться, говорит Валерий Владимирович, нужно, но начинать-то нужно осенью, не сейчас. Поэтому, если вы сейчас пришли в поликлинику, вакцины вдруг нет, но потому что кто-то раньше вас сходил в октябре, сходил в марте, как положено. Но если вы сейчас поставили прививку, то 2 недели... Постарайтесь уж на шашлыки не выезжать. Вы хотели, Валерий Владимирович, рассказать про клещевой энцефалит. Прививка только от него есть, да? Из всех да. болезней, которые клещами передаются, от боррелиоза нет?
Нет. Угу. Клещевой энцефалит, как и многие другие природно-очаговые инфекции, могут протекать от легчайших и даже бессимптомных форм до угу. тяжелейших с летальными исходами. Угу. Как и почему у того или иного человека, ну, за исключением вакцинированных, это протекает, ну, к сожалению, мы в медицине знаем не все до конца про все болезни, да. Так вот, клещевой энцефалит может быть лихорадочная форма, то есть, которая будет протекать просто с температурой и там, ну, головной болью, небольшой интоксикацией. И все, собственно говоря, может быть менингиальная форма, то есть это менингит, это поражение оболочек мозга, это уже более серьезная форма. И есть так называемые очаговые формы, которые протекают с поражением вещества головного мозга, менингоэнцефалит, и с полиомиелитической формой, то есть с параличами и порезами. То есть навсегда, на всю жизнь у человека после этого может наступить паралич, и, например, одна рука или 2, или 6, в том числе еще и повиснет, и все, и человек останется на всю жизнь инвалидом. Поэтому вот такое вот серьезное заболевание и такое пренебрежительное отношение к нему, пожалуй, недопустимо. Вот. Боррелиоз также достаточно серьезное заболевание. Он делится на несколько стадий. Так вот, в первой стадии с поражением кожи он хорошо лечится. Да. А вот если не обратить внимание на это пятно в месте присасывания клеща, которое затем увеличивается в размерах и приобретает такую кольцевидную форму, то есть краснота гиперемии уходит на периферию, а в центре более светлый участок остается, вот, то дальше может быть вторая и третья стадия и затяжное хроническое течение с поражением суставов, сердца, нервной системы, и поэтому тоже как бы нужно своевременно обращаться к врачу. Боррелиоз, по данным исследований, боррелиями заражены порядка 30-40% всех клещей в Пермском крае. То есть это достаточно часто. И это достаточно несложно определить. То есть вы сдаете клеща в лабораторию, в эпидсезон. Сейчас открываются сезонные лаборатории по исследованию клещей. И если боррелии в клеще обнаружены, то проводится антибиотикопрофилактика. Там 3-5 дней все это проводится. И вы не заболеете. Это тоже наиболее действенный метод. Если при энцефалите вакцинация, то при боррелиозе антибиотикопрофилактика. Кстати, вот хочу обратить внимание жителей Пермского края также на то, что в эпидсезон открываются эти сезонные лаборатории по исследованию клещей. Они локализованы во всех районах. Вернее, приемные пункты во всех районах, а лаборатории в большинстве районов Пермского края. В городе Перми несколько. Одна из основных лабораторий располагается на базе краевой инфекционной больницы. Причем, если в прошлые годы клещейные исследования принимали только в Мотовилихе на улице Восстания, то в этом году принято решение о том, что будет круглосуточный прием клещей в приемном отделении больницы в центре города около рынка улицы Пушкина, 96.
Отлично, да. Хорошо, когда есть выбор, куда поехать. Слушайте, ну и довольно часто люди сами пытаются достать клеща маслечком, да, там налить, попытаться его как-то вытащить. Не надо так?
Нет, так не надо, потому что, скорее всего, это заканчивается тем, что клещ разрушается, дефрагментируется, и какие-то там части, и в лаборатории у вас эти обрывки, грубо говоря, могут не принять на исследование. Поэтому лучше обратиться в приемное отделение.
И как... там, чтобы его достали. Да. А тот факт, что клещ пробудет на теле дольше времени, чем если бы его самостоятельно достать. Ну, то есть, или на даче, да, вы вечером его нашли, и только на следующее утро приехали, его достали.
Ну, конечно, чем скорее вы его удалите, тем лучше. Но если он пробудет лишний час-два, ничего страшного не случится. Просто нужно сразу обратиться в медицинское учреждение. Даже и на даче там какие-нибудь центральные районные больницы, как правило, есть везде в крае. Вот. Ну, выбор, как всегда, остается за человеком. Но если вы, я еще раз говорю, если вы его разрушите неумелыми действиями, хуже, да, будет хуже.
Угу. Согласилась. Так, хорошо. У меня еще такой вопрос. Вот меняется ли с годами подход инфекциониста к выявлению и лечению болезней? Или как студентов учили там лет 15, 20, 30 назад, так и учат сейчас?
Ну, медицина вообще не стоит на месте, появляются новые технологии. Если раньше у нас там, в частности, лабораторные диагностики, раньше, если у нас были только какие-то там иммуноферментные анализы, то сейчас ПЦР-диагностика, наверное, многие слышали это слово, она доступна, менее дорогая стала, и многие новые, так сказать, инфекции можно с помощью ПЦР-диагностики проводить исследования. Изменились лекарства, появились вот в частности, прямые противовирусные препараты. При вирусном гепатите С, я сказал, при ковиде появились доступные таблетированные препараты и так далее, при гриппе. Поэтому все меняется. На что я хотел бы обратить внимание в свете вашего вопроса, то, что сейчас у нас в связи с развитием сети интернет и так далее, и изменились и пациенты. Многие предпочитают заниматься самолечением, читать интернет. Ну, я же молчу о том, что советы врачам давать и так далее. Я к тому, что чем дольше пациент находится дома, занимается самолечением, иногда пациенты поступают уже в тяжелом состоянии, в запущенном, и тогда доктору сложнее лечить, и исход может быть другой. Но, к сожалению, вот люди этого не понимают и иногда поздно обращаются.
Ну, понятно, есть какие-то критерии, по которым человек должен понимать, действительно, там, становится ему лучше, не становится лучше. И, наверное, у каждой болезни есть действительно какой-то свой срок, в который можно дать себе шанс выздороветь, да, ну, там, как с ротавирусом, например, я не знаю, сколько там, 24 часа условно. Если лучше не становится, то уже обращаться. Ну, кто-то, кто там паникует, конечно, делает это раньше, и это нормально. Главное, чтобы вовремя все это происходило. Там с ОРВИ, ну, 3 дня, да, температура может держаться.
Нет, не соглашусь с вами. Да. Это очень индивидуально. Угу. Например, есть такая инфекция, называется она менингококковая.
Угу.
То есть, это тут менингококк, он поражает часто оболочки мозга, может вызывать менингит, проникает в кровь, вызывает сыпь геморрагическую по всему телу. Так вот, менингококковая инфекция, особенно у маленьких детей, ребенок может погибнуть к исходу первых суток. Угу. Вот как сказать, если у человека температура, сыпь, так, и так далее. Вот
тогда уже, да, действительно.
Да, поэтому я думаю, что должен оценивать тяжесть состояния не сам пациент, когда,
а специалист.
Да, специалист.
Хорошо, золотые слова, на них и подведем итог нашей здоровой среде. Напомню, у нас в гостях сегодня Валерий Владимирович Масалев, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Пермского края. Друзья, будьте здоровы и до новых встреч в эфире.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Комплексный подход к здоровью – главное правило клиники «Мультилаб». Сдать все анализы и получить рекомендации терапевта стало еще проще. «Мультилаб» теперь работает с 8 утра и предоставляет скидку 10% на все проводимые лабораторные исследования. Сделайте шаг к здоровью с качественного чекапа в клинике IV-терапии «Мультилаб» на Чернышевского, 19.
Город живет в своем ритме. Стресс, усталость, депрессия.
Начните чувствовать себя лучше прямо сейчас с IV-терапией. Клиника красоты и здоровья «Мультилаб» представляет новое направление в Перми. IV-терапия помогает быстро восстановить энергию организма, улучшить самочувствие и повысить работоспособность. И это лишь малая часть направлений наших капельниц. Все капельницы назначаются строго после посещения терапевта и сдачи анализов.
Внимание! Весь апрель действуют акции. Пятая капельница в подарок. И скидка 40% на капельницы месяца. Подробности на сайте multilab.ru и в группе ВКонтакте. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.